Вчера мы с вами прочитали три главы, но так как у нас новые братья, то я хотел, ну, в смысле, те, кто вчера не были, я хотел коротко повторить. Значит, мы так условно разбили книгу Екклесиаста на три темы, или обозначили в ней, или нашли в ней три темы. Первая тема – «На земле все суета». И эту тему описывают две главы. Первая глава со 2 по 11 стих «Все суета и нет ничего нового под солнцем». С 12 по 18 стих «Испытание того, что делается под небом». И вывод «Нет никакого развития». Все, нет ничего нового. То есть все то, что есть, кажется, вот это новое – но это все уже было. Вторая глава с 1 по 11 стих «Испытание сердца вседозволенностью, весельем и наслаждением». И вывод, что нет от этого пользы под солнцем. И с 12 по 26 Екклесиаст задает вопрос, или как бы этот вопрос обозначается в этом отрывке, в чем же все-таки смысл жизни? И сначала он говорит, что мудрые и глупые идут в одно место, и потом обозначает, что не во власти человека все то, что делается под солнцем, и вывод, что все определяет Бог под солнцем. Ну и вывод общий такой, что, в общем-то, человек, если ищет, что Бог определил и в его личной жизни, то он находит смысл жизни. А если этого нет, то смысла жизни нет под солнцем. Потом вторая тема. Вторая тема – на земле всему определено время. Это вторая тема. Третья глава мы тоже просмотрели с 1 по 17 стихи. Благоговеющий перед Богом знает время и понимает, когда что надо делать. Второй отрывок – это с 18 по 22 стих, мы тоже вчера читали. «Человек без Бога сам по себе животное». Ну и сейчас мы переходим к 4 главе. 4 глава, первые 6 стихов. «Без Бога лучше вообще не жить». Вообще здесь появляется слово «лучше». Вот в 4 главы, 4 глава и... Пятая, она, в общем-то, немножко идет какая-то сравнительная характеристика. Что же все-таки лучше во всей этой суете? Оказывается, еще есть что-то лучшее, что-то вообще как просто суета и все. То есть во всей суете можно еще что-то лучшее найти. С 1 по 6 стих. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых». То есть сравнивает мертвых с живыми. «Которые живут доселе. А блажение их обоих – тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою». Это еще одно высказывание, которое сегодня вот брат говорил, что ему Спержен нравится. Но мне кажется, Екклесиаст красивее говорит о ленивых людях. «Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». Но вот этот отрывок, он как бы немножко, как будто он из разных состоит оттенков. Но он в целом характеризует, что, в общем-то, если конец третьей главы, что без Бога человек сам по себе животное, то вот если говорить, что без Бога, то вообще человеку лучше бы и не жить. Но опять основная мысль или основное слово – это под солнцем. То есть все-таки, если Бог определил жить человеку под солнцем, ну тогда человеку и надо бы ориентироваться на того, кто ему определяет это. И вот то искушение, в которое наши прародители впали в Едемском саду, прельстившись тем, что они будут боги, и они будут выбирать между злом и добром, они будут определять. Вот в этом искушении, если человек находится, ему лучше бы вообще и не жить. Потому что в конечном итоге тот, кто не жил, счастливее того, кто жил, и участь его в конечном итоге, ну, животного, участь животного. Следующий отрывок, с 7 по 12 стих, «Двоим лучше». Но я думаю, это многие из нас испытали. Вот я в нашем собрании заметил одного брата, кто еще это не понял. «И обратился я и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Ну, братья, комментарии здесь не нужны, наверное, да? Вообще, это пока не говорит о том, что вот, ну, бывает на браках, ну, есть такое, что двоим лучше, нежели одному. И, или, например, семейная беседа, и говорят о детях, о благословении, что наследие – это благословение. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы говорим о благословении, а кто-то ушел со скорбью в сердце после этого, этой беседы. Почему? Ну, нет сына у него, или у него нет наследника, или у него нет потомства, у него нет будущего, и он действительно, ну, он как будто, значит, чувствует себя каким-то немножко ущербным. Ну, и, братья, это на самом деле, это и есть, что относится к страданиям людским, которые Бог кому-то тоже доверяет. Поэтому это не меняет отношение к детям, это не меняет этого, но кто-то, ну, не имея своих, может, ну, как примерно, есть преимущество у тех, которые в брак не вступили. Ну, здесь екклесиаст этого преимущества не видит. Он, или он открывает другую сторону. Он говорит, вообще в одиночестве никаких преимуществ. А апостол Павел говорит, есть преимущество у одиноких. Женатый заботится, как угодить жене. Замужняя заботится, как угодить мужу. А незамужняя и неженатая заботятся, как угодить Господу. И поэтому здесь опять, так как ключ к этой книге под солнцем, то рассматривается положение людей на земле, но в служении Богу, если человек начинает понимать свое время и устав, то даже если он один, в его положении может даже быть какое-то преимущество перед тем, который в семье. И если у человека нет своих детей, он может реализовать себя где-то или нет? И, между прочим, я заметил, у нас, в нашем общении, очень, ну, не одна семья и не один брат, который говорит, детей нет, а он трудится где? В детском отделе. Братья, это не потому, что вот Бог им не доверил, а в церкви им доверили. А это говорит о том, что раз Бог не дал мне своих, у меня есть где реализовать свои силы и трудиться, чтобы дети были в церкви. Поэтому это большое благословение и большое преимущество в каком-то смысле. Но здесь Екклесиаст подчеркивает, ну, именно вот как у апостола Павла, 7 глава Коринфянам, она описывает положение находящихся в браке и безбрачных. И глава делится на две части. До 24 стиха описано как бы к инициаторам, и там он говорит, что хорошо человеку не касаться женщины, но это только позволение, а не повеление. А общее повеление нехорошо быть человеку одному. С Екклесиастом сходится, да? Ну, а вторая половина с 25 по 40 в первом послании к Коринфянам, там говорится о преимуществе тех, кто, ну, вынужден остаться один или остался один, умер, или то у него в его положении есть большие преимущества в служении Богу. И поэтому вот и Екклесиаст, он тоже пока этот вопрос поднимает и говорит, что двоим лучше, нежели одному, ну, с человеческой точки зрения. А потом он будет выводы делать уже немного дальше. С 13 стиха по 16. Лучше умному, чем скудоумному. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем с этим другим юношею, который займет место того, ну, в смысле старца. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета, и томление духа. Ну, то есть он здесь нарисовал картину, Екклесиаст, что вот есть неразумный, старый, но неразумный. В чем его скудоумность? Не умеет принимать советы. Вот сам все. Братья, это проблема у стариков. Вот я имею в виду у нас. Нам бы научиться вовремя принимать советы. А почему вообще в возрасте это сложно? Опыт мешает. А советы принимать надо. И вот он говорит, вот такой есть. А есть вдруг появляется из простого народа, ну, может, из бедного, но такой умный человек. И вот он вокруг себя, и он этого обязательно сместит, глупого, который не может принимать советы, потому что этот обязательно имеет большее влияние. Но Екклесиаст заметил, а вообще вот этот молодой и умный, он в конце концов создаст хорошее или последующие, говорит, не порадуются ему, потому что он в конечном итоге, ну, вот своим вот таким, что он этого сдвинул, занял место, у него есть какие-то преимущества, а в конце концов он тоже все приведет к суете и томлению духа. Все это суета, все это пустота. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Вот, братья, вот этот стих, он входит в этот отрывок, ну, который, ну, как бы я для себя так озаглавил. Лучше быть умным. И как бы вот этот, наблюдай за ногою твоей, когда идешь в дом твой. То есть тот, кто готов к слушанию, это человек какой? Умный. А тот, кто не готов, глупый. Лучше быть умным. Ибо они не знают, что худо делают. Но это, мне кажется, это мысль такая. Человек идет совершать жертвоприношение, он же доброе дело делает. Служит Богу. Но если при этом это человек, ну, как бы, не ученик, а учитель, то, в общем, от жертвоприношения и даже от его всего служения и от всего его, ну, можно сказать, разумного даже подхода к Богу, что он все-таки, ну, Бога, за Бога признает, он не идолопоклонник, но если он не готов принимать наставления при этом, то есть он не открыт для Божьих наставлений, то это все-таки человек глупый. Он не знает даже, что он худо делает, если не готов слушать. Вывод я такой записал из этого отрывка. Невнимательность к наставлениям – худое дело. Ну, или... Ну, здесь оно прям так и написано. Они худо делают. Пятая глава. Первые 8 стихов. Боящийся Бога скор на слышание и медлен на слова. Боящийся Бога скор на слышание, медлен на слова. Пятая глава с первого стиха. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Вот эти два стиха последние, они тоже как будто немножко тему меняют. Но, братья, вот если озаглавить их как раз, что боящийся Бога скор на слышание и медлен на слова, то эти последние два стиха, они тоже как бы, ну, сначала объясняется само это положение, ну, положение людей, которые торопятся или которые много говорят, и положение людей, которые сначала думают, а потом говорят. Есть вообще такое правило. Не говори все, что знаешь, но знай, что говоришь. Вообще Иаков очень много тоже уделяет этому внимания, чтобы человек был готов к слушанию. И там даже так, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом, как потом, мирна, скромна, а потом послушлива. Вот, между прочим, слово «послушливо» в русском переводе, «послушливо» о чем говорит? В немецком переводе в одном сказано, что она позволяет себе сказать «last is agon», позволяет сказать и в свой адрес. В этом смысле и в русском переводе употребляется. И вот, братья, здесь вот эта мысль как раз, что боящийся Бога, оказывается, это характеристика человека, который старается понять время и устав, или старается понять, уразуметь Бога. Он не будет быстро учить. А он всегда, ну, как-то настроен больше на другую волну. Он настроен воспринимать. Он позволяет что-то в свой адрес сказать. И вот весь этот отрывок. Не торопись языком твоим. И сравнение. Сновидение при множестве забот. Ну, вообще, оказывается, это тоже вывод Екклесиаста. Или он это преподносит как аксиому, что при множестве забот множество сновидений бывает. То есть, если человек слишком много видит снов, это может быть по какой причине? Озабоченность у него большая. Он об этом думает и об этом, и все, вот, все принимает в голову, принимает в сердце, а потом ночью не знает, что со всем этим делать. Ему снится и одно, потом снится и другое, одно не кончилось, а бывает из нескольких серий. Проснулся, заснул, продолжение следует. И это множество суеты, множество сновидений. Но это только сравнение. Это Екклесиаст берет, как, вот, как от множества суеты множество сновидений бывает, так и по многословию определяется глупость человека. Вообще сказать сильно много, это не всегда мудро, не всегда умно. Ну, в гомилетике еще есть правило такое, что хорошая проповедь должна быть короткой, а плохая еще короче. Не, ну она вообще плохая, она должна быть еще короче, чем хорошая. Ну, вообще, хорошая проповедь, она как бы ну, определяется тем, что очень концентрирована и очень точно. И лаконично, ну, можно сказать, в нескольких словах, но многое высказывается, это определяется. Вообще, краткость, еще поговорка есть, сестра таланта. Ну и еще, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. А вообще лучше... Это значит, ну, если ты уже обет дал, лучше исполнить, ну, или исполни. А вообще лучше и не обещать. Я как-то звоню Николаю Бульчаку, Николаю Петровичу. Нужен был регент нам во Владивосток. А Николай говорит, я тебе не обещаю. Я говорю, и не надо обещать. Он говорит, а что надо? Я говорю, надо прислать. А зачем обещать? И действительно, зачем обещать? Вообще, имей в виду и отправь при возможности. А обещать и не надо. То есть, обещание, это относится, ну, как бы, к пустословию тоже. Это тоже относится к суете. Не надо себя связывать обещаниями, а вот обязательства вообще иметь и делать то, что полезно. Это, оказывается, не исключает. Просто человек не должен ну, сильно много обещать, а он должен много исполнять, делать должен. Ну, вот это как раз и есть. Когда даешь обеты Богу, или дальше это, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. А следующий стих сразу, он как раз подчеркивает, что все-таки лучше. Это неплохо, если ты даешь обет Богу, неплохо. А? Есть. Но вообще Екклесиаст говорит, мудрее делать, но не обещать. Это лучше. И потом еще. Вот не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Ну, то есть, не выполнил. Да я там не подумал, я не взвесил. Я это, что, ошибся вроде. Ну, или как бы человек, ну, не настолько вот как бы серьезным делает свой проступок или неисполнение того, что он сказал. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Получается, если человек обещает и не исполняет, то Бог может, ну, как бы, не разрушить. Еще раз задаю вопрос. Если человек обещает и не исполняет, то Бог может не разрушить его дело? Но в целом Бог верный Бог. И если он как раз не благоволит глупым, это выше сказано. И теперь зачем тебе вводить в грех и зачем вынуждать Бога разрушать твое дело? Получается, что Бог-то верный, он не может быть неверным. И если ты пред Богом или, вот примерно, братья, то, что у Петра случилось. Он начал клясться и божиться, что не знает этого человека. Ну, то есть человек старается убедить в том, что он, а все это связано, оказывается, с его греховной природой или с этим искушением, когда он утверждает самого себя. Или он не столько, может, это по-другому еще можно выразить, утверждая себя, он как бы говорит, что он определяет. Он дает обет, и он его исполняет. А все-таки не во власти человека. Человек даже что-то может не предполагать, от чего может зависеть не исполнение того, что он дал обет. Он не может свой волос сделать белым или черным. Он себе росту добавить не может. Вообще в его жизни все определяет Бог. И поэтому вот то, что лучше, это и нужно принимать. Лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. Здесь, если уже ты пообещал, то ответственность на тебе очень большая.
Ну если, а в принципе направление какое дается?
А в принципе дается направление, ты делай, а не обещай. Нет, оно не противоречит. Ну, например, Христос говорит, вы слышали, что сказано древним? Не приступай к клятве твоей, что обещал, исполни. А я говорю вам, не клянись вовсе, потому что ты не можешь, не в твоей власти. И у Экклесиаста вот эта мысль, она здесь проходит, что, в общем-то, не в твоей власти, и поэтому не обещай. То, что мы в крещении даем обет Богу, этот обет, он тоже больше звучит, как ответ на спасение, потому что спасает воскресением Иисуса Христа. С нашей стороны мы принимаем на себя ответственность, да. Это да. А вообще, вот и Христос говорит, лучше тебе не обещать. А в общем-то он-то не говорит о безответственности. Ну, а я приедешь на семинар? Ты, вот бесхребетность такая. Ну, не об этом здесь речь идет. Ну, а в общем-то, ну, если угодно Господу будет, Иаков говорит, вместо того, чтобы сказать... Если угодно Господу будет, то сделаем то или другое. Вы в надменности своей говорите, завтра поедем в такой-то город, будем торговать и получать прибыль. Ну, кто вы, что вы вдруг это заверяете? А вы, которые не знаете, что случится с вами завтра? Ну, то есть, здесь не идет речь о том, что ответственность человек на себя никакую не должен принимать. Он должен принимать ответственность. Но идет речь о том, что языком все-таки лучше... Не грешить, не языком. И вот как раз здесь дальше объясняется. Вот как раз, смотрите, 6 и 7 стихи, или 7. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над ним, над высоким, наблюдает высший. А над ними еще высший. Оказывается, вот тоже, это та же самая тема. Та же самая тема, только она может не только меня касаться, она может еще кого-то касаться. И вот я когда вижу притеснение, я возмущаюсь. Я возмущаюсь этим, а вообще причина может не в нем, а над ним еще кто-то стоит. А он тоже не самый, а над ним еще кто-то. Оказывается, не... а мысль все продолжается та же. Не во власти человека. И когда мы даем обеты, нам нужно на это рассчитывать или это иметь в виду. Вообще, братья, я ни в коем случае не хочу, ну, внушить такую мысль, что ну, никакой ответственности, ничего в календарь, никому ничего не обещать, крещение не обещать, все это надо. Все это надо, но надо помнить об ответственности. И здесь сказано, что лучше тебе не обещать, но это не означает, что вообще обещания вообще исключаются. Не спеши. И, между прочим, в контексте как раз и не спеши делать выводы. Вот когда ты видишь притеснение бедного, не спеши делать выводы, потому что над ним есть, а над тем еще есть высший. И вот, пожалуйста, пример. Он пообещал, пришел высший, перекроил, там надо извиниться, что пообещал, и теперь пообещать. А если высший теперь распорядится, положит на кровать. Братья, вот как раз это имеется в виду. То есть мы имеем, как, не все зависит от нас. И когда ты принимаешь на себя какую-то ответственность, вот как раз имей в виду. Но не о безответственности идет речь.